Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях люди, которые расскажут нам о замечательном человеке, которого все слушатели Града Петрова знают и любят. Это Никита Алексеевич Струве. Вот сегодня наша передача посвящена возданию чести и благодарной памяти этому прекрасному человеку. И в нашем разговоре будут принимать участие Дмитрий Сергеевич Гасак, первый проректор Свято-Филаретовского православно-христианского института и председатель Преображенского братства. Здравствуйте. Здравствуйте. Будет с нами Татьяна Владимировна Викторова, преподаватель Страсбургского университета, филолог и сотрудник издательства «Имка Пресс», которая является секретарем редакции «Вестника РХД». Здравствуйте,
здравствуйте,
Татьяна. И сегодня с нами еще Юлия Валентиновна Балакшина, преподаватель РГПУ имени Герцена и председатель Свято-Петровского Малого Православного Братства.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ну что же, дорогие друзья, братья и сестры, я рада, что мы собрались здесь, потому что Никита Алексеевич Струве – это человек невероятно значительный для христианского сообщества не только во Франции, но, конечно, и в Петербурге, и в Москве, и в России. Потому что вот если начать воздавать благодарность, то могу сказать, что еще в советское время наши друзья привозили нам книги, изданные «Имка Пресс». И мы входили в православие благодаря этим книгам, которые подвижнически, героически издавались в Париже и не менее подвижнически доставлялись в Россию. Поэтому для нас Никита Алексеевич – это такой учитель, источник нашего христианского образования. Вот. Ну, я сказала первое слово, а теперь вы можете развивать его и всячески продолжать. Пожалуйста, кто хочет, может быть, продолжить.
Ну, может быть, имеет смысл начать с момента прощания с ним в соборе на Рю-Дарю, где собрались многие представители русской миграции, видимо, съехались из разных мест, из разных стран, из Москвы были люди, конечно, тоже. И была замечательная молитва. И меня удивило, что первое слово в качестве такого поминального слова после панихиды дали Наталье Дмитриевне Солженицыной.
Угу.
В православной церкви не всегда женщинам дают выступать, ну, так сказать, сам вон. Ну, она не буквально сам вон, но это было... Она, ей было дано первое слово, и она замечательно сказала. Вот. И затем выступал отец Георгий Кочетков, затем Жорж Нева. И вот для меня, человека, который относительно не жил в советское время, но, точнее, так сказать, не связан был в советское время с эмиграцией и вот с издательством и с книгами деятельностью Никиты Алексеевича. Вот это собрание очень большое впечатление произвело. Очень разные люди были. Вот удивительно, как такой человек, да, сумел собрать самых разных людей. В том числе присутствовал, не служил, но присутствовал владыка Нестор, представитель Московского патриархата, который, как известно, непростые отношения у Московского патриархата с русским экзархатом, но, тем не менее, он пришел, и я считаю, это было замечательно, это было достойно, потому что не воздать честь такому человеку, а, между прочим, лауреату Государственной премии России как раз за ту деятельность, за то дело, которое вот он делал все советское время, было бы нельзя. Так что это замечательно, просто замечательно.
Вот, значит, Никита Алексеевич собрал людей.
Собрал людей, и это было тоже очень ощутимо в момент похорон. То есть вторая часть, похороны, которые состоялись на кладбище Святой Женевьевы, в его русской части, причем в самой древней части этого кладбища, которая связана с именами отца Сергея Булгакова, отца Василия Зиньковского, они все похоронены в одном уголке. И в свое время, Дмитрий может об этом замечательно рассказать, Никита Алексеевич нас водил по этому кладбищу и рассказывал историю каждого погребенного там. И вот он оказался, ну, в том месте, где он должен быть, поскольку он духовно, культурно, конечно, наследник и представитель этой эмиграции. Это были совершенно потрясающие похороны. очень спокойные, светлые, без надрыва, без каких-то, без ощущения того, что это потеря. То есть ощущение потери было, но какой-то такой потери, которая вместе с тем... Потеря — это не то слово.
Переход.
Переход. Это переход, да, да, совершенно верно. Этот переход был легким, и это как-то все окружающие почувствовали. Во-первых, погода. Париж заливается ныне дождями, дождь остановился. Небо расступилось, не было ни единой тучки. Солнце было, но оно не было жестоким. Оно было мягким, спокойным, и все было как-то вот, все сопровождало Никиту Алексеевича в этом переходе. Удивительные люди, собравшиеся вокруг. И вот, например, такая характерная деталь. Было три монашенки из Бюсси, которые специально приехали на похороны. А надо сказать, что Никита Алексеевич был очень связан с монастырем в Бюсси, и его очень любили монахини, и у них были совершенно замечательные отношения. И приехало три из них. Англичанка Коломбина, японская монахиня и монахиня-француженка. И вот они втроем, уже в тот момент, когда каждый попрощался с гробом, гроб уже был спущен в могилу, но могила еще оставалась открытой. Они устроились у края могилы и пели втроем на трех языках. Пели совершенно удивительно, так проникновенно, так тоже радостно вместе с тем. Вы знаете, у меня было вот такое полное ощущение, что это три Марии у гроба Господни, и что ангел, он тоже где-то здесь рядом. И вот те самые слова, да, «Отчего же вы плачете о живущем?»
Угу.
Вот в этом весь Никита Алексеевич, он, конечно же, с нами. И это очень ощутимо было, например, во время нашей последней с ним встречи. Я же, конечно, не могла знать, что она последняя. Я была у него в больнице 3 мая, за 4 дня до кончины. И это была, опять же, очень радостная встреча, иначе я не могу сказать. Потому что, во-первых, он очень обрадовался, когда меня увидел. Он причем заприметил меня уже из коридора и подавал мне такие очень оживленные знаки о том, что я здесь, потому что я искала, немножко заблудилась. Это такая реанимация, на которую совершенно не похожа на реанимацию в нашем представлении. Она была очень оживленная, много врачей, много пациентов, все это как-то немножко перемешано. И вот он мне подавал знаки издали, чтобы я поскорее до него бы дошла. И когда я дошла, он пытался подняться с кровати, хотя ясно, что ему это было уже трудно и, наверное, даже запрещено врачами, поскольку он был именно прикован уже к кровати. И он особенно был счастлив факту того, что я пришла с распечаткой вестника РСХД 205 номера, который мы в тот момент готовили. И вся наша встреча прошла вокруг вестника. Мы обсуждали его передовицу, обсуждали, какие будут включены материалы. И он был полон энергии, и вот столь свойственной ему энергии. И мысли о том, какой будет 206 номер. И следующая встреча нами планировалась у него дома в Вильбон. То есть для него это пребывание в больнице, это было вот тоже одним просто из переходов. Ну, еще одна операция на сердце. Он к этому очень легко относился. И опять же, вот в этом он весь. То есть вестник — это и было то детище, которое его вдохновляло, которое его питало, которое он передавал россиянам. И плоды этого, мне кажется, каждый из нас ощутил.
Татьяна сейчас говорила о том, что похороны были светлыми, и по-христиански действительно мы понимаем, что человек уходит от нас, но уходит в Божью память, и поэтому как-то в этом общении мы можем пребывать. Но вот по-человечески, конечно, мне очень горько было узнать об этом известии. Я не была на похоронах, и моя память о Никите Алексеевиче связана с его приездами в Петербург. Тогда наше братство его принимало, устраивало вечер встречи с ним в музее Анны Андреевны Ахматовой, устраивала круглый стол, который назывался «В России не удалась история, но удалась культура». И я очень хорошо помню вот момент ожидания, когда я ждала встречи с этим человеком, естественно, прочитав все про его прадедушку, про его дедушку, про его папу, про него самого, значит, представив то количество выдающихся русских людей, с которыми он был лично знаком, и живую память о которых он хранил. И вот, значит, вот это вот должно было явиться пред нами. И, ну вот, мне показалось, что это прям вот какой-то вот мамонт, извините за выражение, сейчас явится, и к нему можно будет относиться исключительно вот с таким благоговейным трепетом. А появился такой очень живой, очень ироничный, очень открытый, очень демократичный человек, и, ну, какие-то, знаете, смешные такие эпизоды иногда остаются в памяти. Я помню, что мы как-то собирались на одну общую трапезу всем нашим братством, и вот Никита Алексеевич на нее купил значит, арбузы большие, нес эти арбузы, и, значит, все пытались у него эти арбузы перехватить, чтобы поднести. И он, значит, категорически отстранял всяческую помощь и говорил, нет, это дело моей чести. Вот. И вот какая-то такая, как было тогда вот у меня ощущение, что, с одной стороны, ты встречаешь вот эту живую традицию русской истории, русской культуры, вот персонифицированную в этом человеке, но, с другой стороны, это еще какой-то, знаете, такой антропологический тип, которого мы не знаем. Это то, каким мог бы быть русский человек, если бы в России удалась история. Но вот он там как-то сохранился. И вот для меня это была возможность встречи с этим человеком. Как говорила когда-то Ольга Александровна Седокова, ну вот, что на ее глазах уходило поколение тех бабушек, которые родились до революции, да, и которые вот сохранили в себе какую-то другую антропологию. Но я-то уже почти этих бабушек не застала, да, и вот для меня через него была вот эта встреча вот с той Россией. И, конечно, мне, ну, по-человечески действительно сейчас очень жаль и трудно, что вот, ну, для меня-то эта встреча состоялась, но вот только вот через нашу память она может быть продлена и продолжена и передана кому-то еще.
При том, что он занимался ведь работой очень серьезный и чрезвычайно ответственный в какие-то моменты. Ну вот, в частности, Наталья Дмитриевна Солженицына на отпевании вспомнила тот момент, когда готовилось первое издание «Архипелага ГУЛАГ». И когда Никита Алексеевич читал, как это называется, сейчас верстка, но тогда это не верстка была, как-то по-другому.
Гранки называлось.
Гранки, да. Они читали с Марией Санной, чтобы, не дай бог, никуда не просочилась информация о том, что готовится издание «Архипелаг ГУЛАГ». И он вот удивительно ответственно, да, вот при такой, так сказать, легкости, как будто бы, да, его характера и такой простоте и скромности. Ну, не то, что простоте, нет, но скромности, да. Его,
ну, пожалуй, который, простоте в хорошем смысле.
Он, да, он, тем не менее, вот каким-то вещам чувствовал их иногда так, как в Советском Союзе их не чувствовали. Вот. А что значит вот ответственность за отношения с человеком, что значит хранить верность и так далее. И Наталья Дмитриевна сказала, что благодаря тому, что «Архипелаг» был подготовлен тайно и вышел, репрессии советской власти ограничились только тем, что Солженицына выслали из России. Ничего больше. Вот. И ее слова были такие, что можно было понять, что, в общем, это был один из моментов, когда жизни Солженицына угрожала, в общем, прямая опасность. И благодаря вот такой работе и усилию Никиты Алексеевича он остался жить. Вот, в тот момент. Угу. Вот мне хотелось бы и вот эту грань его, как бы, личности и его трудов тоже вспомнить. В этом смысле он, конечно, вот удивительный человек. Не случайно при Андропове, кажется, его объявили врагом советской власти номер один. Как раз когда вот вышел «Пилак».
Ну, если подхватить тему вот какого-то такого, ну, значения Никиты Алексеевича, которое для меня лично ценно, то я бы сказала, конечно, о вот чувстве истории и понимании того, что нужно делать в истории. Все-таки мы привыкли сейчас жить в каком-то таком маленьком масштабе, маленьком времени, да, а он умел жить в большом времени и умел видеть то, что нужно делать. Но в конечном итоге вот понимание того, что сейчас нужно сохранять эту русскую культуру, да, сейчас нужно вкладываться в то, чтобы публиковать те имена, которые потонули вот в этой российском советском беспамятстве, да, и то богатство, которое он собрал, публикуя все это, и то, что потом, когда границы были открыты, он неустанно ездил по всей стране и это богатство сюда ввозил, да, понимая, что вот этот вот мрак советской там непросвещенности, вот его нужно как-то рассеять. Вот это такое усилие духовного экзорцизма, да, вот внесение этой силы света в землю, которую, в страну, которую он все время, ну, действительно по-настоящему и глубоко любил.
Да, при этом я бы еще сказала, что в нем не было пафосности и монументальности. Вот действительно человек благороднейшей простоты,
умение вести иногда какие-то легкие разговоры на легкие темы, потому что, знаете, русский интеллигент, вот ему дай только поговорить о судьбах Отечества, он как начнет и не остановится. А Никита Алексеевич был, ну вот в хорошем смысле слова, такой светский, легкий, очень свободный, очень гибкий человек, да. И я бы вот еще, если можно, сказала о той удивительные вещи, которые стали для всех нас публикацией дневников отца Александра Шмемана. Я думаю, что это тоже подарок от Никиты Алексеевича, конечно. Да, и это было таким радостным и освобождающим, и великолепным событием. Вот эта светоносная личность Никиты Строя и не менее лучезарная, конечно, личность Шмемана, они как-то сошлись удивительным образом.
Да.
И тоже вот вы сказали про эту верность и преданность и такое благородство по отношению к Александру Исаевичу Солженицыну, но то, что он сделал для Шмемана и для его памяти...
Он ведь...
Он был здесь на презентации дневников.
Он был,
и он довольно долго вынашивал эти планы. Он знал об этом, конечно, давно. И вначале ведь дневники, по-моему, вышли на английском.
Да, это правда.
И затем, когда на английском не знаю, но на русском выходили с купюрами, и он с матушкой отца Александра, сражался.
Работал.
Вот. И он сказал, что, в общем, так сказать, почти все, за что стоило бороться, все вошло в русское издание. И в этом плане, конечно, он хорошо понимал ценность этого. И он умел ждать.
Угу.
Да, как Толстой писал, все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Вот Никита Алексеевич в этом смысле умел ждать. Но не просто сидел, а он, так сказать, работал. Вот что-то в его жизни, деятельности есть такое профетическое, пророческое какое-то начало.
Без сомнения. И потом еще мне бы хотелось отметить то, что, конечно, «Имка Пресс» и «Вестник Расхады» — это был такой мост от, ну, скажем, старого настоящего православия в Россию. Да? То есть благодаря этому издательству мы узнавали даже в самые темные времена о том, что такое наша вера и наша церковь. Но этот мост, он работал и в другую сторону, потому что ведь у Никиты Алексеевича есть великолепные работы, там, скажем, «Христиане в СССР», да, я не знаю...
«Преследование христиан СССР».
Да-да-да. И эти работы, они очень многое сделали для того, чтобы европейский мир... католический мир узнал о том, кто такие мы, что из себя представляет православная Россия. И я неоднократно встречала людей во Франции, которые говорили, что там я все детство молилась за гонимых христиан России, и вот теперь я вас вижу. Какое счастье. Но то, что на Западе знали о том, что есть какие-то гонимые русские христиане, это, конечно, во многом тоже заслуга Никиты Алексеевича. Да? Он умел создать вот это живое пространство диалога, единства и такого взаимного интереса и признания. Все-таки это тоже большой, наверное, человеческий дар.
Человеческий дар, несомненно. И он действительно совершенно гениально выполнил эту роль, как французы говорят, пассер, то есть вот перехода, передатчика между действительно двумя странами и двумя культурами. Недаром, если вспомнить сотрудничество с Солженицыным, которое он на самом деле считает одной из самых тоже удачных в своей жизни и подчеркивает, насколько у них было глубокое взаимопонимание, что совсем не очевидно. Но что сразу же это сотрудничество родилось. И именно Никита Алексеевич был выбран один из невидимков. Тем как раз вот посредником, да, благодаря которому рукописи передаются. Сейчас мы представляем себе степень риска. Вот. И вы совершенно правильно подчеркнули, что важно видеть его деятельность не только в России, но и на Западе. Именно потому, что это такая двусторонняя деятельность, это как две сообщающиеся сосуды. Для него одно подпитывало другое. Действительно, свидетельствуя о страданиях России на Западе, он возвращался в Россию и реально участвовал в тех процессах, российской истории, связанных с перестроечными временами. Вот. И это действительно для него было совершенно органично связано. И если мы прислушаемся к западным голосам сегодня, они столь же сильны, можно было бы сделать параллельную нашей передаче, объединить, скажем, западных славистов, которые подчеркнули бы, насколько велик его вклад именно в западную культуру. как русиста, как слависта, цитировал его книгу вот о гонениях крестьян СССР, но тоже, например, его труды о Мандельштаме. Mm-hmm. Ведь книжка, да, прежде конечно. Всего вышла на французском языке, на английском, и только потом она была им переписана для русского читателя на русском языке. И Мандельштам появляется как мощнейший поэт и неизвестный поэт не только на Западе, что более-менее естественно, но и для россиян это тоже было откровением. Когда его книжка вышла на русском языке, я читала его переписку со многими благодарными читателями и из России, которые открыли для себя Мандельштам.
Ну, не случайно ведь и его самого Никиту Алексеевича назвали вестник русского христианского движения. Вот. Это замечательно. Это замечательно.
То есть, конечно, вот этот универсализм, да, и это такое очень благодатное посредничество, которое вдохновило многих людей на Западе и в России.
Ну, и отрадно то, что все-таки это не осталось незамеченным, в том числе и российскими властями. Вот президент Ельцин не случайно вот подписал вот этот указ о награждении Никиты Алексеевича государственной премией Российской Федерации именно за его вклад в русскую культуру, вот за его вклад в сохранение наследия России, культурного наследия, духовного наследия. И когда Никита Алексеевич получал ее, он сказал, что это премия для всей русской эмиграции. Это
оценка всей русской эмиграции. Пусть лучше премии дают, чем обидные прозвища. Это правда. Но мне бы, может быть, хотелось еще одну тему поднять, которая вам должна быть близка, и для всех, для нас она важна и драгоценна. Вот когда-то Никита Алексеевич сделал такой сборник большой материалов, воспоминаний, свидетельств об отце Алексее Мичуе. И это, как мне кажется, внесло свой вклад очень серьезный в такое оживление и возрождение общинного духа, вот этого духа православной общины, да, который нам так нужен. Потому что, конечно, корни мичуевского братства, они сохранялись, да, через, скажем, отца Александра Меня, через других каких-то замечательных священников. Но в целом вот эту культуру общинной жизни мы в чем-то потеряли. Она заместилась приходской жизнью, что совершенно качественно другая вещь. Да? Вот сам Никита Алексеевич, вестник этого самого христианского студенческого все-таки изначально движения, да? Ведь он был человек очень талантливый еще и в, ну, что называется, общинной жизни, да, в таком собирании людей и создании какого-то вот этого духа любви, поддержки и радостного служения. Давайте про это немножко поговорим тоже, потому что, мне кажется, это важно.
Но опять же, тут, может быть, Татьяна может лучше сказать, просто знает лучше атмосферу жизни русской эмиграции. Но я только одно хотел сказать, что мне не кажется, что Никита Алексеевич был как бы, ну, собственно, общинным человеком. Вот. Это как-то по-другому, мне кажется. Вот он, конечно, умел дружить. Он понимал, что такое как благородное отношение к человеку. Он понимал, что хорошо знал, что такое верность, и умел ее хранить. Но сам-то он такой, как бы отношения с ним не всегда просто складывались, что и понятно. Но вот так вот прям назвать его общинным человеком, вот я бы, может быть, так не сказал бы. Но вот тут,
наверное, большое спасибо, Дмитрий. Я думаю, что просто храня вот ту самую честность, которая была столь свойственна Никите Алексеевичу, я скорее бы вот согласилась с мнением Дмитрия, что здесь трудно сказать. Скажем, его общинность, его соборность, она была скорее интеллектуального характера. В этом смысле он очень красиво, очень мощно, очень ярко выражал эти идеи на письме. Что касается конкретного общения с людьми, не всегда все было просто. Может быть, и его главный дар, он не с этой стороны.
Да,
Дух движения, несомненно.
Вот это дух братства и солидарности, потому что сделать что-то ценное, например, издавать журнал в течение там, многих десятилетий, да, можно только в том случае, если ты умеешь создать вот это движение, такой силовой поток. Ну, Юлечка, простите, я вас перебила.
Да, я не могу судить, поскольку не знала так, как Татьяна, на протяжении там долгих лет Никиту Алексеевича. Но вот я помню, что когда он приезжал сюда, и мы собирались за одним праздничным столом, где было все наше братство, и был он. Это было совершенно органично, а вообще, ну, достаточно трудно человеку, который не знает вот этого соборного духа, ну, как бы вписаться вот в какое-то уже существующее общение. Он очень легко входил в него, и я помню, что он очень говорил с с вдохновением, да, об этом своем опыте служения в РСХД, и хотя он не был церковным человеком по своему воспитанию, по рождению, да, он через супругу скорее обретает церковность, но вот это вдохновение от того, что церковь – это пространство творчества и свободы, и культуры, кстати, да, mm-hmm. вот, наверное, третий кит для него такой, вот, он сохранял всю свою жизнь, и, ну, а где творчество, где свобода и где культура, мне кажется, что там собирание происходит.
Вот с этой точки зрения мне хотелось бы подчеркнуть его особый дар слова. Mm-hmm. Он был великолепным, но не оратором, а именно он прекрасно говорил, потому что не было, опять же, риторики. Каждое слово было взвешено, каждое слово было прочувствовано, и в нем не было никакого такого желания именно как-то блеснуть словом. Mm-hmm. Он говорил лишь только то, о чем знал. О том, что действительно мог доказать, и за что, ну, действительно, что соответствовало его убеждениям. И многократно, я думаю, каждый из нас может это засвидетельствовать, мы чувствовали, насколько он был вдохновлен какой-то определенной темой. Он прекрасно выступал на многочисленных коллоквиумах, съездах, заседаниях. Или, например, мы проводили в МКПРС очень часто культурные вечера. Слушать, как он говорит об отце Сергее Булгакове, о Мандельштаме, об Ахматовой. Каждый раз это было совершенно изумительным опытом. Именно потому, что это был опыт прожитого слова. Анну Андреевну он знал, он записывал встречи с ней. Он над рукописями Мандельштама он провел все-таки годы и годы, расшифровывал их. То есть у него был вот этот дар слова и передачи слова. И дар именно такого горящего слова, которое мгновенно передавалось аудитории.
Хотя вот мне кажется, что ему не всегда было легко начинать говорить.
Это да. Но вот. Потом он входил как-то,
да.
И...
И в этом тоже как раз вот проявляется такое стремление к точности, к честности и, ну, как бы вот к такому, ну, какому-то свидетельству. То есть как бы не просто говорил как-то отстраненно о чем-то, а говорил о том, что он сам пережил, за что он отвечает, за то, что несет личную ответственность. И вот это вот, так сказать, качество подлинности всего, о чем бы он ни говорил, это замечательно. Ну, то есть это вещь, которая вот не забываем, очень ценна. Хотя иногда вот я удивлялся тому, что вот он, его нельзя назвать ярким человеком, вот внешне.
Особенным, наверное, скорее.
Да, я помню,
назвать.
Как он нас пригласил на второй этаж к себе в Имке, и, ну, зашли, ну, какой-то офис, ну, видно, так сказать, там мебель такая потертая и прочее. И он так подводит к столу, это говорит, а это мое бюро. Вот, это был очень небольшой стол, какой-то заваленный. А он главный редактор издательства «МКПРЕС». Вот, я удивился. Это не был стол начальника. Он вообще стал где-то к стене приткнуться.
Да, совсем не был похож на начальника.
Да, вот это как бы удивительная скромность, но при этом, когда ты прислушаешься, вот, так сказать...
За этим большая сила.
Да, сила и правда, и опыт, и ум.
Вот. В смысле этой простоты и искренности мне хотелось еще подчеркнуть такую черту, которая, может быть, меньше, наверное, даже известна вам в каком-то смысле, потому что, хотя кто знает, он очень любил детей.
Да.
Это совершенно невероятно. И не просто своих внуков и каких-то детей, знакомых, друзей. Совершенно приходящие, скажем, к нам в МКПРС люди с детьми покупать книжки или присутствовать на культурных вечерах. Просто он мгновенно мог заинтересоваться каким-то ребятенком 5 лет, устроить с ним какую-то игру. Причем игра ткалась из воздуха, совершенно из ничего. Вручить ему детскую книжку, расспросить его о его каких-то любимых персонажах. И он это делал как-то легко и свободно, и ребятенок загорался. И вот мне кажется, это тоже на другом уровне проявляет вот эту какую-то предельную искренность, правда, и подлинность.
Да,
потому
иногда.
Что с детьми невозможно играть, и если игра не является, не идет от сердца.
Конечно, и вот мне кажется, это ваша тема, которую Татьяна и Дмитрий Сергеевич вы подняли, тема подлинности, она чрезвычайно важна. То есть возможно, на сегодняшний день и для нашей культуры, и для нашей церкви это какая-то спасительная дорога. Да? Мир перенасыщен словами, и у нас уже вторичное, третичное слово цветет. Да? И уже, когда человек что-то произносит,
мы даже не думаем, что это как-то соотносится с его личной позицией и с его поступком. Да? То есть мера лицемерия и цинизма вот в мире, она возросла настолько, что никакой связи между душой и словом, да, или словом и делом, как бы уже и не предполагается. И поэтому люди, которые, как Никита Алексеевич, я не знаю, откуда это идет. Может быть, действительно, из большого опыта занятий русской поэзией, Мандельштамом прежде всего, да, потому что поэтическое слово, оно или первое, или никакое. Оно такое по определению, да. И его вера, она тоже была такой верой первого слова, потому что нельзя сказать, чтобы он был каким-то очень изощренным знатоком, там, не знаю, богословия, например, да. Это скорее был опыт, который был связан вот с личным проживанием, с интересом.
Скажем так, он брал от разных цветков.
Да,
он был подлинной пчелкой.
Да, да.
Но вот такую вещь хочу добавить. Мы довольно в конце 90-х, в начале 2000-х годов, может быть, до там, 8-го, до 10-го года, мы подготовили каждый год несколько конференций довольно больших. Угу. Там темы были разные. Там вера, диалог, общение, проблемы диалога в церкви и так далее, и так далее. И надо сказать, что он, конечно, себя никогда богословом не называл. Но при этом, когда речь заходила о вопросах богословских, конечно, вот он нигде... Ну, он высказывался довольно компетентно. И даже... Когда я помню, наш ректор, вот отец Георгий, с ним спорил относительно, значит, там спор был о Бердяеве и Федотове, вот, и Никита Алексеевич был на стороне Федотова, да, и утверждал, вспоминал Федотова, говорил, вот, а Федотов говорил, что Христос в культуре, вот, на что отец Георгий, значит, победая Бердяева, говорил, а Бердяев называл культуру срединным царством, и так далее. Но, так бы сказать, это был спор, но не мне говорить, что это был спор компетентный.
Да,
это было соединено с его верой и с его жизнью. Вот это вот чрезвычайно важно. Он, вот вы сейчас заговорили о вторичных и третичных словах и так далее, а для него слово «свобода» в церкви, оно значило то, что оно значит в Евангелии. Где Дух Господень, там свобода. И он хорошо понимал, как он сказал одному высокопоставленному деятелю, что вот есть в церкви правда и совесть. И для него это означало правда и совесть. Это не было, так сказать, не было, так сказать, символ. Вот просто это не было, так сказать, такое политесное, какое-то политкорректное замечание. А он, как говорил, он так и поступал. Вот в этом отношении он был очень церковным человеком.
Без сомнения. И, видите, я вспоминаю сейчас, вот слушая вас, один разговор с очень хорошим священником петербургским. И его основной тезис был, что нет богословия в России сейчас. Я говорю, а как же, а вот отец Александр Мень, а вот отец Александр Шмеман, а вот там владыка Антоний Сурожский. И он мне говорит, ну это же не богословие, да? То есть, смотрите, мы пришли к той точке, где богословием считается очень теоретизированный, такой квазифилософский, насыщенный специальной терминологией и очень тонкими ходами сознания дискурс.
Ну да? И где каждое слово подтверждено цитатой из святых, из того или иного святого отца.
Ну, лучше или на худой конец из какого-нибудь богослова, да? Если же...
Доникейские отцы не приветствуются.
Нет, не приветствуются. Если же это слово, которое исходит из опыта жизни во Христе, как это было вот у мною помянутых авторов, и как это было у Никиты Алексеевича, да, то тогда это как бы считается таким непрофессиональным христианством.
Хотя вот внешне вот у него не было стилизации.
Нет, никакой.
Вот, какой-то был вечер в русском зарубежье, в Москве, и это был Великим постом.
Угу.
Значит, и какой-то был вечер, мы с ним как-то заговорились, когда уже был объявлен обед на перерыв. Ну, и потом Никита Алексеевич говорит, ну, пойдемте перекусим что-нибудь. И подводит, значит, там на горелках какие-то блюда, вот, и он такой говорит, имейте в виду, тут все постное. А там разное было. Вот, вот в этом отношении он был человеком свободным, да, и не стилизованным. Хотя, вот, допустим, на тех же похоронах, вот после литургии, настоятель храма, говоривший о Никите Алексеевиче, подчеркнул специально, что вот последнее время, каждое воскресенье, каждые выходные он присутствовал в храме, причащался, и в этом отношении он, так сказать, у него все было на месте.
Я бы еще, наверное, одно слово сказала, которое не прозвучало сегодня, но которое часто я слышу по отношению к Никите Алексеевичу. Это слово «рыцарство». Mm-hmm. Он, несмотря на свой такой весьма хрупкий внешний склад, действительно был рыцарем, который мог не только словом, но и делом, поступком подтверждать свое слово. И это не только в истории с Солженицыным, но вот и в истории нашего братства тоже был момент, когда он напрямую заступился за гонимого тогда отца Георгия перед патриархом Алексием и сказал, что просит прекратить эти гонения.
Встал перед ним на колени.
И готов встать, да, встал перед ним на колени. Угу. То есть вот человек, который готов, да, за други своя, а рыцари, они, знаете ли, не всегда всем нравятся, им приходится с кем-то биться, и вот такого, ну, толерантного ко всем пространства они вокруг себя не создают. И Никита Алексеевич...
Нет, рыцари таким, неудобные, там, люди.
Неудобные люди, да.
Ну, и тут надо сказать, что он, как мало кто, разбирался из вот эмигрантских кругов, разбирался в ситуации в России, в частности, в церковной ситуации. Она очень сложная. И обычно, вот, так сказать, из Европы они как-то всегда немножко, ну, искаженно видятся, ну и понятно, да. Вот почему. Но он в этом смысле очень умел разбираться, и потому что много ездил по России с книгами и встречался и с архиереями, и со священниками, и с мирянами, он многих знал. И в этом отношении он хорошо, как бы сказать, ориентировался и знал, mm-hmm. что он делает.
Правда, что очень часто при общении с ним потом мне хотелось перечитать Дон Кихота. И иногда мне казалось, что действительно он борется с ветряными мельницами. Но с осознанием того, что ветряные мельницы для нас видят за этим реальную опасность реальных великанов. То есть есть, конечно, еще и такой пророческий момент, который, может быть, важно подчеркнуть.
Вот эта ваша аллюзия к Дон Кихоту, она совершенно блистательна, потому что ведь, смотрите, Дон Кихот – это человек, который сознательно и свободно принимает решение жить не так, как все. Ну, если вы помните, там в самом начале романа он говорит, что рыцарей больше нет, очень жаль, поэтому рыцарем буду я. Да? И мне кажется, что это тоже какая-то очень христианская позиция, потому что не вредно помнить, что мы все-таки подданные другого царя, да, и мы граждане иного царства. И поэтому вот эта свобода и такая какая-то чистая, всегда чистая нота. То есть вот он какой-то был очень верный, я не знаю, он слышал какой-то звук, да, вот правдивый, и под этот звук правды он подстраивал свою жизнь. Это очень красиво. Странно, конечно, если человек живет по правде, но он же абсолютно странный для мира сего.
И правда, что мне кажется, что в этом выборе все связалось, правда? Да. И любовь к детям, и вот эта кристальная такая ясность ума, это просто необходимость жить по правде, иначе невозможно.
Я думаю, что вот на этой прекрасной ноте мы можем закончить чествование Никиты Алексеевича, потому что лучше, чем это сказать, наверное, трудно. Но я бы хотела еще задать вопрос Татьяне Владимировне. Вот что сейчас происходит и что будет происходить с Вестником? Потому что присутствие Никиты Струве среди нас, оно, конечно, может быть осуществлено через продолжение его трудов. Да? Поэтому, может быть, вы нам расскажете о том, как обстоят дела и как вы видите будущее наше.
Я думаю, что главное вы сказали. Будущее Вестника мы видим в его продолжении. Для этого, конечно, у нас сейчас нет Никиты Алексеевича, и это главная потеря. Тут действительно потеря, иначе не скажешь, но он в каком-то смысле подготовил будущее Вестника, потому что есть хорошая динамичная редакция, в которую входят такие представители, как отец Владимир Зелинский из Италии. Есть у нас сейчас очень ценный сотрудник из Будапешта, Виктор Александров. Есть ядро в Париже, Даниил Струве, сын Никиты Алексеевича, очень хорошо воспринял тоже эту линию, и он параллельно ведет французский вестник и тоже участвует в русском вестнике.
Mm-hmm.
То есть в Москве, скажем, Наталья Литвинцева в последнее время включилась очень динамично, очень вдохновляюще тоже в эту работу. То есть с разных концов есть разные люди, которые готовы вестник поддержать, и мы надеемся, что вестник сможет не только существовать, но и обрести новое дыхание в силу того, что будут привлечены новые авторы. Может быть, появятся какие-то новые ответвления. Но, конечно, главная цель, «Вестник» уже очень многоплановый журнал, главной целью будет поддерживать те направления, которые заложены Никитой Алексеевичем, который ведет журнал, начиная с 50-х годов, который сам воспринял лучшие традиции от отца Василия Зиньковского и который считал своим долгом проводить их в жизнь. Так что мы, насколько это возможно, естественно, что будем работать в той же самой линии и, как Бог даст, будем пытаться вести журнал. 205-й создан еще при его непосредственном участии. То есть этот номер еще идет как созданный Никитой Алексеевичем. Начиная 206-й будет посвящен его памяти. Вот. И начиная с 206-го мы попытаемся, насколько это возможно, в указанном им направлении вести журнал. И я думаю, это то самое главное, что мы можем делать для него, поскольку для Никиты Алексеевича «Вестник» был главным делом его жизни, его самым любимым ребенком.
Спасибо. Ну что же, я хочу вам выразить благодарность, потому что мне кажется, что мы как-то побыли в воспоминании и в благодарности к Никите Алексеевичу Струве, который удивительным человеком стал в истории русской церкви. Уже сейчас можно спокойно, да, говорить о том, что это личность, которая вошла в историю. Вот во всей этой простоте, тем не менее, это исторический герой. И вот я благодарна вам за этот разговор.
Спасибо вам.
Может
Спасибо.
Быть, с легким такой, с маленьким таким уточнением, что я думаю, слово «герой» ему бы не понравилось. Он бы сейчас с вами поднял бы на смех.
Персонаж. Как Дон Кихот.
Личность. Да?
В этом смысле. Да. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо нашим гостям. Сегодня у нас на радио «Город Петров» были Юлия Валентиновна Балакшина, Татьяна Владимировна Викторова и Дмитрий Сергеевич Гасак. И мы говорили о Никите Алексеевиче Струве. Спасибо всем, кто был с нами.
Спасибо.
Большое спасибо вам.
До свидания.